Продолжаем восьмой пункт, начатый нами в прошлое воскресенье. Мысль, которая была заявлена и, собственно, начала разворачиваться, это детализация утверждавшегося нами выше отношения в отношении того, что Моше был вот таким вот началом, который мог объединить, именно Моше был началом, который был способен объединить безграничное и граничное. И на это Рэба начал рассуждение. В основном мы ушли в сноски на прошлом уроке. На этом уроке, боюсь, будет что-то в этом же... А, нет, будет помягче в этом плане, хотя... на это намекает имя, само имя Моше, которое представляет собой аббревиатуру имен Моше, Шамай, Елель. Основная идея, которая была высказана, вот эта номинальная идея, то, что Мойша – это аббревиатура Мойша Шамай Гилель. И мы порассуждали на тему о том, что Шамай и Гилель – это как бы выразители противоположных направленностей, направленности, которые мы обозначили как Хесед, направленности, которая обозначается как Гвура. И вот в имени Мойша они сходятся воедино. Насколько я понимаю, об этом речь пойдет дальше. Мойша, Елель – это правая сторона, правая направленность, Шамай – левая, а Мойша – это начало, которое объединяет их воедино, средняя линия. Так. В Пинохе это страница 121, в оригинальном издании, просто посмотрите, в районе 74-й сноски. Тот абзац, в котором первый является 74-я сноска. Шойреш дебли гвуль ва гвуль ли майла ху хэсет ва гвура. И вот при чем тут, собственно говоря, Гилель и Шамай. То есть мы же говорили о совмещении безграничности и ограниченности. А дело в том, что корнем безграничности и ограниченности, граничности, вообще идеи ограничений, являются эти самые начала, правая и левая сторона, хэсет и гвура. Пройдем немножко дальше, потом займемся сносками. Увазе гуфа хесет вегвура шебетейра. И в рамках самого этого утверждения, в рамках самой этой идеи, правая и левая сторона в Торе. Хесет и гвура в Торе. Миминой эйш дос ломой. Мы выше, рассуждая о правой и левой стороне, как они выражены в позициях Елиля и Шамая, вернее, не в позициях, наверное, скорее, а вот в такой, в тенденции, которыми обладали тенденциях, которыми обладали Гилель и Шамай, мы с вами увидели выражение вот этого в стихе «Миминой эйш дос ломей», что огонь Торы, огонь это Гвура, был дан именно с правой стороны. Правая сторона, из десницы его, огонь веры. Из десницы, а десница, правая сторона, правая рука, это олицетворение хеседа, естественно. «Мехесед нимшехес аашпоеш лимайлы мдида ваакбола», то есть, каким образом конкретно это расписывается? Со стороны хеседа привлекается то пролитие, которому чужды ограничения, да? Которые выше размерности ограничения. «Умигвурова цинцум», а со стороны гвуры, а гвура естественным образом в Таэль Торе связывается с цимцумом. Цимцум – это проявление гвуры, или наоборот, цимцум указывает на гвуру. Ашпомицум цемес указывает на пролитие ограниченное. Лифия акбола веклями каблем. Ограниченное чем? Например, ограниченное возможностями принимающего начала. То есть, сколько может ученик принять? Есть пролитие, то есть, проще говоря, есть пролитие свыше, пролитие со стороны источника, пролитие со стороны источника, в том числе источника Торы, то есть со стороны божественной сущности. С этой стороны пролитие Торы и вообще сама Тора, как идея, не ограничена вообще ничем. Это как пролитие учителя, как слова учителя, скажем, которые... который учитель направляет в сторону ученика, вообще не соразмеряясь с масштабами ученика. Это пролитие, которое не учитывает принимающее начало. И если оно исходит от начала безграничного, то оно также безгранично, как и само безграничное начало, являющееся его источником. С другой стороны, есть возможность учитывать возможности принимающего начала. Если мы говорим об идеальной модели, то принимающее начало – это абсолютно ограниченный ученик. То есть ученик, который, скажем, ничего не понимает. Он находится в жестких рамках ограничений собственного познания, собственного, скажем, интеллекта, интеллектуальных способностей, собственной там, скорости восприятия. С этой стороны, вот, в воспринимаемой форме Тора, безусловно, ограничена нашими с вами, как принимающего начала, мозгами, скажем, там, возможностями. Так, теперь вот давайте зайдем в сноски. Первая сноска, которая нас интересует, 74-я. Смотри, Сефер Арахим Хабад в таком-то месте Ребе ссылается на такой вот труд Рава Юэль Кана. Сефер Арахим Хабад. И что же нам предлагается там увидеть? Шней Акамин Дегендегилы Вахелем Шабрейрин Сейф. Пишет там составитель две направленности в бесконечном свете. Что это за две направленности? Раскрытие и сокрытие. Ну, довольно тривиальная идея, такая у нас идея на слуху, что бесконечный свет на то и бесконечен, что он обладает полным спектром возможностей. Если бы он был бесконечен только в плане способности раскрываться, только в плане способности распространяться, расширяться, достигать любых уголков, там, любых уголков мироздания и даже, значит, шире, чем мироздание, беспредельно, то это бы выражало его как непарадоксальную ограниченность. Потому что если бы он обладал только этой способностью и не мог себя сжать, ограничить, убрать, устранить полностью, если хотите, то в этом была бы его ограниченность. Поэтому бесконечный свет подразумевает обе способности. И способность раскрываться, и способность скрываться. Именно это и делает его по-настоящему безграничным. Так вот, два направления, которые заключены в бесконечном свете, раскрытие, тут в кавычки берет создавитель эти термины, раскрытие и сокрытие, Гэм иньяна хэсэд вэ гвура. Это идеи хэсэда и гвуры. Как они заключены в бесконечном свете. Вникра хэсэд вэ гвура ани ломим шэбэ ацмусэй. И эти хэсэд и гвура, они называются хэсэдом и гвурой, которые скрыты в сущности. Ну, это, естественно, составитель Сефер Арахим, он отсылает нас, дает нам возможность заодно понять, что чем называется в книгах по внутренней Торе. Кава гилуй хесед. Сторона раскрытия – это хесед. Киине на гилуй хукмой пхинеса хесед ли исмаем йордим мегавэл и номух. Потому что идея раскрытия, она подобна хеседу. Хесед сравнивается с нами с водой. Не случайно. Ну, наверное, здесь очередной раз повторять и проигрывать всю эту схему – смысла нет, но просто в качестве беглого напоминания, вода спускает, тенденция воды спускаться с ней сверху вниз, когда она спускается сверху вниз, она не теряет никаких своих свойств, то есть если мы поднялись на там, 13 этаж дома и оттуда вылили воду из чайника, там, с балкона вылили воду вниз, то эта вода будет лететь вниз, оставаясь водой, ну там, наверное, она по дороге будет испаряться, естественно. Но если не принимать в участие, не принимать в расчет какие-то вот такие вот несовершенства этого мира, где даже вода испаряется по дороге, то что можно сказать? Вода, она останется водой, спускаясь вниз. Более того, если мы нальем воду, поставим эксперимент, нальем воду на какой-то слой земли, вот она через землю просочится, то она, просочившись через землю, скажем, там, останется той же самой водой, более того, может быть, даже станет более чистой водой, очистившись от каких-то примесей. Она сама останется такой, как она есть, и, что главное, будет обладать способностью распространяться сверху вниз, распространиться от источника к творениям безгранично. «Векава гэлэм гвура», а качество сокрытия, которое связывается естественным образом с гвурой, шне акамин хесед в гвура, гилы в гэлэм шабэрин сейф, гэм шориш ла амидас хесед в гвура шали майла, шалхах шалахре ацинцум. Значит, ну, тут как это конспективно, составители приводят здесь выдержки из сефера Арахим, в такой форме, честно говоря, я даже не очень понимаю, зачем он их приводит, что хесед и гвура соответствуют... Значит, первая мысль. В распространении, в божественном свете заключены идеи раскрытия и сокрытия. Они же хесед и гвура. Что это такое, выражаясь языком внутренней Торы? Это хесед и гвура, как они включены в сущность. То есть, еще до того, еще когда бесконечный свет, он в своей сущности, он уже обладает в потенциале качествами, способностью к распространению и, наоборот, к сжатию и сокрытию. Вот эти способности, они представляют собой выражение заключенных в нем, ну, как мы, помните, рассуждали о сферах, как они заключены в сущности, как они захоронены как бы в сущности, вот содержат в себе такие начала. И эти начала, они становятся источником хеседа и гвуры, как они проявлены в эмоциональных качествах уже после цинцума. Шемицад кава гэлэм шебеойрин сейф, что вот со стороны линии сокрытия, направления сокрытия в бесконечном свете. К мойши гумироймам уминусей, в той форме, в которой бесконечный свет вознесен, приподнят, лимайда майда аден кейц, в том смысле, в котором о нем говорится в тайной Торе, что бесконечный свет вверх, вверх до бесконца, там продолжение цитаты, вниз, вниз до беспредела, в той форме, в которой он вверх, вверх до бесконца, ну, понятно, что это намекает на идею огня, поднимающегося снизу вверх, вот такого самоустраняющегося, самоубирающегося наверх начала, вверх, вверх до бесконца. Так вот, в той форме, в которой он вверх, вверх до бесконца, местаев, мидозагвура, вот из этого начала, через седр и шталшлус приходит вниз, проявляется вниз качество гвуры. Шейн мише рой клол векмеши косов ген гемер шумай милой зоху бейнов. С точки зрения этого качества, что получается? То есть, ну, это все один пучок, один букет качеств, как бы, да? Вот эта устремленность наверх, устремленность наверх, оценка верхом как бы низа, что влечет за собой сокращение, уменьшение пролития, убирание пролития, и вплоть до того, что с точки зрения этой позиции в голом виде, в чистом виде, дистиллированном, нет того, кто бы был достоин. И, как выражает это писание, небеса не удостоятся в глазах его. Умицад, сейчас закончим вот эту часть и проговорим это на примере. Умицад кава гилу и шебаэринсеев, а с точки зрения стороны раскрытия в бесконечном свете, машиху йорит в нимшах, то есть с точки зрения того, как он бесконечно распространяется. Лимат и мата адын тахлис, вот продолжение цитаты упомянули сейчас, вниз, вниз до беспредела. То есть с точки зрения того, как он способен и стремится, наверное, с точки зрения этой стороны, распространиться вниз до беспредела, то есть распространиться даже туда, где вроде бы, ну, можем сказать, ему не место, где действительно недостойное, не место недостойное его распространения. Местаев мидаса хесед, оттуда происходит качество хеседа, леашпиал и колихад, из которого происходит стремление Всевышнего, стремление вот этого бесконечного света оживлять все, что попадется под руку. Афальпиши кава гиду его инин... Так, стой, значит, вот здесь пока, здесь на секунду остановимся. Оживляет все, что попадется под руку. Понятно, что это легко иллюстрируется нашим примером с учеником. Качество хесед и гвура, ну, неоднократно мы с вами проговаривали всю эту схему божественных сферот, как она может быть проиллюстрирована примером с передачей знаний. Вот учителю ученику. Учитель продумывает, вначале работает сам с информацией, которую он хочет передать. Это хохма, бина и даас. Приводит ее полностью ее осмысляет в той форме, в которой он хочет передать ее ученику. И потом наступает момент, когда ему таки да, надо что-то передавать ученику. И вот в этой передаче ученику самое, как бы в практике передачи ученику, самый первый ход, самая первая ступень, которая определяет все последующее, это хесед и гвура. Ну, хесед, гвура, тиферес, на самом деле, но сейчас пока мы до личности Мойши не добрались, поэтому что мы сейчас будем это задевать. Хесед и гвура. Учитель может смотреть на ученика по-разному, может исповедовать разные позиции. На самом деле, в любом человеке, безусловно, совмещены обе позиции, каким-то образом сбалансированы, ну, очевидно, с перекосом всегда в какую-то сторону, либо гармонично сбалансированы, скажем. Но для того, чтобы их понять, необходимо целесообразно их рассмотреть отдельно. Позиция, определяемая как хесед, это, давайте начнем с гвуры, раз Сефер Рахим это началось с гвуры. Позиция, определяемая гвурой, учитель смотрит на ученика и видит, что, ну как, а что ему можно преподать, если он по уши деревянный, если он совершенно ничего не способен понять, совершенно не готов к тому, чтобы воспринимать вещи того порядка, который предлагается ему передать. То есть даже если их, эти вещи упростить до беспредела, то все равно ничего не получится. То есть учитель полностью убирает свое знание от ученика, видя в нем неспособность воспринятия этого знания. Ну, если все-таки какой-то хесед сюда примешался, то тогда учитель, тогда мы будем говорить о тенденции уменьшить знания, о тенденции упростить знания, упластить. То есть учитель смотрит на ученика и видит, что... Ну вот, разговаривать как с равным он с ним точно не может. Ну и упрощая, вот я попробую эту идею проговорить, которую я хочу передать этому ученику, попробую проговорить ее вот на таком примере, тоже не поймет. Ну тогда я, хорошо, я, давайте я сделаю пример, придумаю пример на этот пример, может он хоть так поймет, ну вот и так далее. То есть стремление сделать знание... отдалить знания, то есть оригинал знания убрать туда куда-то за 7 засовов, то есть до оригинала еще там через 100 миллионов лет, может быть, этот ученик дойдет. Пока что ему предоставить для его восприятия самую-самую упрощенную схему, и эту схему проговорить с ним за 14 лет обучения, скажем, то есть разделить ее на два слова в день. Потому что этот ученик не сможет воспринимать больше, он слишком маленький, он слишком плохенький, он слишком недостойный того, чтобы это знание можно было ему передать. Это идея огня, поднятие снизу вверх, то есть учитель себя как бы убирает от ученика подальше, например, чтобы ученик не обжегся, сокращает свое знание, и в лучшем случае его, совершая над ним такую манипуляцию, как цимсум, уже, наверное, понятно, что такое цимсум в области передачи знания, то есть вот переводя его, излагая, используя какой-то пример там, с палочками и птичками для объяснения очень сложной, универсальной какой-то интересной вещи, и ограничивает его предельно, то есть это ограничение знания. С другой стороны, другой обратный подход – это подход, который мы опишем как хесед. Это когда учитель видит в ученике, или, по крайней мере, пробует видеть в ученике, в любом ученике сосуд для восприятия любого знания. То есть он проливает, он берет свой, полностью берет и вовлекается в процесс передачи знания. Здесь, естественно, это тоже практика. Если первый подход не может быть описан как эффективный, наверное, да, потому что это такой перекос в сторону ограничения, то этот подход, который мы сейчас начали описывать, тоже не может быть описан как эффективный, потому что если учитель не будет вообще соразмеряться никак с сознанием ученика и способностью его к восприятию, то, естественно, ученик, ну, в лучшем случае ничего не поймет, а в худшем случае будет задавлен этим знанием, и откажется даже от каких-то попыток в дальнейшем что-то понимать. Ну, вот примерно так. Афальпи шикав агилу и гуини на хесед. Дальше там небольшая купюра, потому что большая купюра, какая-то купюра, короче, обозначена многоточием. А фальпиши кавы гилуй гуинина хесед микол моким шаях гу гам лиинина гвура. Несмотря на то, что раскрытое, направление раскрытия, оно представляет собой родственное качеству хесед, так или иначе, оно имеет отношение и к качеству гвуры. Эла ша гвура шибекава гилуй иньону тикбой разаха. То есть, и при этом есть возможность взаимовключения этих качеств. Гвуры и хеседа, зачем это он здесь цитирует, я понять не в силах. Просто цитирует, значит, мы прочитаем. То есть, и может быть, может присутствовать, сейчас мы как раз с вами считаем Амир, по идее, должны быть знакомы с идеей взаимовключения качеств, что бывает не только хесед и гвура, а бывает хесед шаби гвура и гвура шаби хесед. Эти начала, они, как выражают такое вот сотрудничество, содружество между хеседом и гвурой, скажем, гвура шаби хесед, здесь почему-то именно этот пример только приводит составитель гвура. Гвура в хеседе – это тикбой расахаюс, это такое усиление перед пролития жизненности. Зачем это здесь, я, честно говоря, ума не приложу. По-моему, на мой взгляд, лишняя идея. «Везе умаш алошен коях неймар лой рак алкав агэлэм, эла гам алкав агилуй». И это… и стало понятно, зачем он здесь привел вот эту вот идею. Гвуры, как она в хеседе, которая, гвура, гвура от слова гибор, богатырь, да, наоборот, преодолевание хеседом, некое начало, которое наделяет хесед пробивной способностью, скажем. И в этом заключается идея того, что слово коях, то есть сила, оно указывает не только на гелем, но также и на гилуй. Мы говорим коях агелем в коях агилуй, сила сокрытие и сила раскрытия. А фалпи и шипируш коях гу гвура лефиши шиинина гвуру гамби кава гилуй. Несмотря на то, что слово коях, коях и гвура это синонимы, строго говоря, в языке, скажем. То есть идея коях, идея силы, способности, она скорее вяжется с гвурой. Так почему же мы говорим и коях агэлэм, что естественно, сила сокрытия, и коях агилуй, что представляется, с точки зрения возникающего здесь вопроса, представляется менее естественным, потому что речь идет о хеседе, а потому что гвура присутствует также и в хеседе. Эло шафальпике никервамитис инин акоя губикава гэлэм инин агвура мамош. Несмотря на это, идея коях, идея вот такой вот употребления коях, она связана именно больше связано именно с силой сокрытия и с идеей гвуры в буквальном смысле. Кишойреша гвуры с гэлэм, гули майна мишойреша хасодим гилуй. В биурбазе, поскольку корень гвуры, то есть сокрытие, выше, как ни парадоксально, сейчас не будем этим заниматься, все-таки я не понимаю, зачем составитель вот этого пинуха это здесь приводит. На первый взгляд, это не очень имеет отношение, не очень большое имеет отношение к тому, что, чем мы сейчас занимаемся напрямую, во всяком случае. Корень сокрытия выше, чем корень раскрытия. Биурбаза, объяснение по этому поводу. Явно здесь проговаривается какая-то идея, которую составитель убрал в купюр. В общем, получается какая-то ерунда, на мой вкус. Объяснение по этому поводу. Ини нагилы хесед гу кемами йордим хулу гайну. Идея раскрытия, то есть хеседа, это как вода спускающаяся и так далее, только что проговаривали выше. Айну пхина замшохаса, это привлечение света. Машенки ныне нагелем гвура. Что не так в отношении идеи сокрытия, то есть гвуры гу мецады сталку свои скалу зэрба от смусы. Эта идея указывает на отстранение света, наоборот, и включение ее в сущность Всевышнего в данном случае, в нашем примере, то, что знание учитель уводит куда-то там в область своего оригинального разума. Бевхина за их хойлес, убирание в потенциал. Велахейн икар инина коех шелимайла губи инин каварадам. Поэтому идея коеха свыше, это в основном идея, это в основном идея, суть этой идеи, она связана именно с направлением сокрытия. Ну, не понимаю, зачем составитель это все привел. Ну, хорошо. Наверное, нам это чем-то поможет, по крайней мере, в жизни. Это наверняка. Вот. Значит, еще раз эту мысль. Сначала корень «бли-гвуль» – «безграничности» и «гвуль» – «границы» свыше заключен в «хесет» и «гвура». И из хесед привлекается то, что из хесед привлекается пролитие, которое выше ограничений, а из гвуры пролитие ограниченное, которое соответствует возможности принимающего начала к восприятию. У Мойши кава имцой, а Мойша средняя линия шигу тахлиса битуль койлу михабрешне акавим, который представляет собой, мы выше сказали, что Мойша рабейну это образцовый битуль, то есть абсолютное отсутствие самости. Именно по этой причине, наверное, имеется в виду, он способен включить в себя и объединить между собой два направления. Валахен седер гушебе мойше бо койдем амем роштейвис мейше ках ваймцой вахарках шин гей. И это является, естественно, причиной, естественно, того, что в слове мойше мем, который указывает на личность мойше, идет раньше, чем шин гей. Мы уже говорили с вами, вспоминая Шарейх Ваимуна, что в Босилигане мы только этим и занимались, исследованием букв, как они на что намекают, и, значит, их устройство, и как они в словах там работают, разных, там, керш, шекер и так далее. Вот точно так же и здесь. То есть, Мойше – это не случайное буквосочетание, это имя, которое самим своим устройством, своей конструкцией указывает на определенные вещи. В данном случае на объединение безграничного и граничного. Так вот, буква «мем», которая и является этим, получается, указывает на объединяющие эти вроде бы несопоставимые между собой несопоставимые вещи, «мем», указывающий на «мойша», оно стоит впереди «шины гей», поскольку чем ближе буква к началу слова, тем она более влиятельна в слове, тем она большую роль играет, скажем, тем она более глобальную роль играет в слове. Описывая вариант пролития, опять же, да, который соответствует данному понятию, предмету, личности и так далее. Значит, Мойше, мем там стоит в начале. Объединяющее начало Мойше стоит там в начале. А потом уже Шинегей. Кстати, может быть, в качестве версии, поэтому здесь и пошла речь в начале о Гвуре, а потом о Хеседе, потому что Шин и Гей – это Шамай и Елель, то есть в начале Шин – Гвура, потом Гей – Хесед. А, собственно, я сказал глупость, на самом деле, потому что начинал с Гвуры Юэль Кан в Сефер Арахим, а в оригинальном тексте, в тексте беседы, наоборот, Хесед в начале. Окей. Вахархар, Роши Девиш Шамай Вигил, Смойл Вейомин, Шамай Гилель, они же Смойл и Йомин, они же левая и правая сторона. 75-е, кстати говоря, замечательно, как раз по поводу этого, 75-я сноска. Ваатам Шимагдим Шамай Лигилель. А то, что это слово, оно ставит вперед Шамая перед Гилелем, я думаю, что все уже освоились, да, Шамай – левая сторона, Гилель – правая сторона, Шамай – Гвура, Гилель – Хесед. В общем плане, и на это есть указание даже в раскрытой Торе, всегда приоритетным и первым, Если что-то иное, значит, если не какие-нибудь обстоятельства, не какие-нибудь мотивы, отдельные особые мотивы, Хесед всегда стоит перед гвурой. С хеседа все начинается. Хесед уэлэм ибоне. То есть, ну вот, хесед — это фундамент, а гвура — это уже потом. Пролитие всегда происходит от хеседа в сторону гвуры, скажем. Почему же здесь, в слове Мойше, Шамай стоит впереди Гилеля? Вот Рэбе это поясняет. То есть, мы поняли, что Мойше стоит в начале, потому что в слове Мойше указание, букву М, которая указывает на саму личность Мойше, стоит в начале, потому что она является объединяющей. А мы с вами уже говорили многократно, наверное, об этом дальше речь тоже пойдет как-то, что объединить между собой совершенно противопоставленные друг другу начала, как, например, Хесед и Гуру, это образцово-показательно противопоставленные друг другу начала, огонь и вода, то есть те начала, которые не дружат ни при каких обстоятельствах. Вот для того, чтобы их объединить друг с другом, для этого необходимо то начало, которое будет равно вознесено и над Хеседом, и над Гурой. Возможно, еще в памяти наш стандартный пример по этому поводу двух вельмож, которые враждуют друг с другом, непримиримо враждуют, но в присутствии короля они прекрасно сотрудничают и, более того, достигают в своем сотрудничестве высочайших результатов. Для того, чтобы объединить Хесед и Гвура, нужно что-то поднятое бесконечно над противостоянием между Хеседом и Гурой, с точки зрения чего Хесед и Гвура получат принципиальную возможность какое-то объединение. Вот это начало, вознесенное над Хеседом и Гвурой, это Мойше. Поэтому буква, которая указывает на личность Мойше, на идею, в данном случае, скорее Мойше, она стоит в начале этого слова, указывая на его приподнятость над последующими, там, Шин и Хей, то есть Шамаем и Гилелем. У нас возникнет вопрос, естественно, ну, то есть, как, насколько, естественно, это трудно сказать, но должен возникнуть вопрос, а почему Шамай стоит впереди Гилеля? Левая сторона стоит впереди правой. Рэбе отвечает на этот вопрос. А причина, по которой Шамай ставится этим словом вперед Гилеля, но и Савалмаймер Хамейну. Шегилеля ца анвасон гойо лихах гигдимон Ирувин Юдгимл Бейс. В дополнение к высказыванию мудрецов в трактате Ирувин, отрывок из которого мы сейчас прочитаем в сносках, где мудрецы сказали, что Гилель, он, почему Шамай оказался впереди Гилеля, а именно по той причине, что Гилель был скромнее Шамая, поэтому он его, мол, пропустил вперед, поставил его впереди себя, потому что он был вот невероятным образом скромен, чем, кстати говоря, роднится, как нетрудно догадаться, с Мойше Рабейну. Да? Так вот, он в дополнение к этому аргументу, Ешлеймер, надо сказать, «Мипней гамайла шебекоеха гвуль гвура лигаби коеха бли гвуль кадзелькаман», а по причине преимущества, превосходства, которым обладает способность к ограничению божественного света перед способностью к распространению божественного света. Вот, может быть, кстати говоря, я заругался на составителя, а может быть, именно поэтому он и привел также завершение этой цитаты, потому что оно полезно для развития дальнейших идей. И сноски, полезли в сноски. 75-я сноска, первая ссылка, Ирувин, Юдгимл Бейс. Йоцу Баскель Виомра, значит, идея Шамая и Гилеля. Ну, общеизвестно, и мы уже проговаривали эту ситуацию, значит, алоха, несмотря на то, дом Гилеля и дом Шамая находились в непрерывном противоречии. Находились в противоречии не случайно, это было обусловлено источником душ тех мудрецов, которые относились к дому Шамая, дому Гилеля. Там, ну, оно же противостояние Гвуры и Хеседа. Это противостояние никаким образом на самом деле не смешало единству Торы, естественно, потому что мы с вами уже говорили, и это одна из базовых, очень важных и важных принципиальных для нас в этих рассуждениях, в частности, вещей, а тем более для последующих бесед в этой же книге, то, что по любому вопросу, вопросу Торы на самом деле может возникать любое количество мнений. То есть Тора Всевышним дана в такой форме, в которой данный человек, некий конкретный человек, он всегда будет рассуждать, если он компетентен рассуждать, если у него есть достаточно способностей, чтобы рассуждать на том уровне, на котором его рассуждения, они будут держаться в рамках Торы, данной Моше на горе Синай, он будет рассуждать всегда образом каким-то чуть-чуть отличным от другого человека. Вплоть до того, что два человека, обладающие различными тенденциями, духовными тенденциями, они, возможно, придут к разным выводам по одному и тому же поводу, следуя абсолютно кошерным, абсолютно истинным с точки зрения Торы, подходам, правилам, там, совершая логические выводы, совершая логические ходы, совершенно допустимые, легитимные с точки зрения Торы. Они могут прийти к противоположным выводам. Один мудрец скажет, что данный кусок мяса там кошерный, другой скажет, что не кошерный. Один мудрец скажет, что эта вещь чиста, другой скажет, что не чиста и так далее. То есть это совершенно естественная для Торы ситуация, когда множество мудрецов исповедуют разные совершенно мнения по одному и тому же вопросу. Мы сейчас говорим, естественно, не об ошибочных мнениях. Возможно, естественно, и ошибки в таком процессе, как и Легавдель в любой науке, да? Когда люди исследуют какой-то вопрос, совершают какие-то выводы по поводу спорного, стоящего, вот, актуального в данный момент, именно только что возникшего вопроса, естественно, возможны и ошибки. Мы сейчас говорим не об ошибочных мнениях, а говорим о справедливых с точки зрения Торы мнениях. Скажем, о мнениях и Шамая, и Елеля, которые и те, и другие приводятся, ну, предположим, скажем, в Мишне. Да? И те, и другие обсуждаются Геморой. И те, и другие обладают, ну, нельзя сказать, что они обладают разной степенью истинности. Они обладают одинаковой степенью истинности. И то, и другое – истинная Тора. И несмотря на это, Шамай говорит, например, нет, Елель говорит да. Или наоборот. Это не мешает, и то же самое происходит и в противостояниях между другими мудрецами. Другое дело, что в школе, в противостоянии, вот в этом махлойкисе, споре, таком вот вечном, продолжавшемся очень большой промежуток времени, в споре между домами Шамая и Гилеля, породилась ситуация, недавно мы цитировали высказывание мудрецов, что, такая, что чуть ли не получилось, что как будто две Торы в Израиле. И вот, разумеется, как и в любом споре между мудрецами, необходимо было мудрецам прояснить, по какому же мнению будет идти алаха. Поскольку, вне зависимости от того, сколько мнений исповедуют мудрецы по данному вопросу, все равно для каждого вопроса на данном историческом этапе должно быть одно решение алахическое, то есть то, каким образом практически должна ситуация разрешаться, каким образом должен разрешаться спор, да кошерно же это мясо или все-таки нет, чист этот предмет или он не чист и так далее. И на момент существования, вот, на том историческом этапе, когда в Санхедрине могли подобные вопросы разрешаться, они разрешались голосованием, и, в частности, в вопросах, в спорах между домами Шамая и Елеля, их споры, результаты их споров домами Шамая и Елеля тоже разрешались, естественно, через голосование. Но, как мы дальше с вами узнаем и подробно будем обсуждать, противостояние между домами Шамая и Елеля была вот деталь такая, что дом Шамая был Харифей Тфей. Сотрудники дома Шамая, участники, мудрецы, относящиеся к дому Шамая, они были более остроумны. И в определенном смысле именно поэтому их мнение не могло быть мнением большинства. Это очень интересная и высокая, возвышенная идея. Мы ей будем заниматься в другой беседе более подробно. Тем не менее. И по этой причине у мудрецов могли возникать какие-то сомнения по этому поводу. И вот рассказывает нам устная Тора в трактате Санхедрин, что в определенный момент пришлось вмешаться небесам вот в этот процесс, разрешить как бы эти сомнения, сделать ситуацию более однозначной. Так вот, вышел голос и сказал: «Элу вэлу дебрейлы ким хаим гэн вэ алоха кэвэ изгили». И по поводу, ну, по поводу некоторого спора, если я правильно помню, по поводу с болезни Царас, да, голос свыше, он произнес, что и те, и другие слова Бога Живого, эту цитату мы, ну, уже упоминали и будем эксплуатировать ее впредь, поскольку она выражает очень чрезвычайно базовый принцип, на котором Тора строится, что все мнения, кошерные, высказанные мудрецами, то, о чем мы очень несколько минут назад говорили, они все представляют собой слова Бога Живого. То есть, они все представляют собой Тору. То, что они отличаются друг от друга, мнение этого мудреца отличается от мнения его там, соседа, это связано не с тем, что один из них ошибся, а другой из них прав. И даже не с тем, что один из них прав, а другой правее. А это связано с тем, что Тора предоставлена человеческому разуму для исследования. И практическая алаха, решение практической алахи, они не на небесах, они именно на земле, как сказано о Торе, не на небесах она. Не на небесах, в частности, в том смысле, что не небеса принимают решения по какому-то вопросу. Зачастую для начинающего изучать Тору представляется вмешательство человеческого разума в этот процесс, ну, какой-то избыточной, лишней, порочной вещью. То есть, есть в представлении в таком, значит, вот, начинающего изучать, наверное, мне так кажется, по опыту я вижу, что это очень часто встречающееся представление среди людей, которые вообще об этом думают. Представляется, что существует некая идеальная алаха, которую, конечно, знает кто. Кто лучше всех знает идеальную алаху, как на самом деле. Да? Тут есть мудрецы, которые говорят, там кошерно, а эти мудрецы говорят, не кошерно. А кто знает лучше всех, как оно? Ну, конечно же, Всевышний. Он же автор Торы. Хочется сказать спасибо автору. Значит, есть такая идеальная алаха, которая вот именно удел Всевышнего. Ну, на худой конец Всевышнего и его Боездина. Там где-то ангелы там восседают и... Ну, тоже, в общем, неплохо знают Тору. То есть, они вроде знают волю Всевышнего по этому вопросу, потому что же, как же, ну, естественно, вот самая настоящая алаха там. Но Тора попала к людям в лапы грязные, вот к людям, которые, ну, с ограниченным мышлением, такие, ну, и поэтому началась какая-то путаница, какая-то фигня. Вот это забыли, это пропустили, это неправильно посмотрели, там потом, ну, высказали мнение, и оказалось 5 мнений, значит, как там, 2 еврея, 3 мнения. То есть, ну, такая, ну, негодная ситуация. И наша задача представляется так, начинающему, изучающему, наша задача, ну, как-то подняться повыше, ну, максимально приблизиться к этой идеальной Торе, которая там на небесах. Так вот, Тора не на небесах, она спущена во власть людей, как бы, совершенно не случайно. Дальше мы будем эту идею проговаривать более подробно. Она спущена во власть людей, потому что Тора, в частности, это инструмент преобразования этого мира. И для того, чтобы ее применить к этому миру, совершенно необходимо, чтобы она оделась в разум людей. И Всевышний ее спустил в мир в такой форме, в которой она именно-таки вот, предназначена для того, чтобы одеться в разум людей и выразиться во многообразии мнений, каждая из которых будет обладать какой-то своей там, ценностью или каким-то своим недостатком, и которые будут по существу, будучи все кошерными, «Элу вэйлу диврейлы кимхайм», и то, и другое, слова Бога Живого, они будут применимы к ситуации на разных, скажем, исторических этапах. Помните, мы с вами говорили, что если Аллаха в основном на сегодняшний день идет по мнению дома Гилеля, то наступит время, когда Аллаха будет идти по мнению дома Шамая в основном. Вот тогда будет справедливо мнение Дома Шамая, и никак невозможно сказать, что мнение Дома Шамая менее справедливо. Вот оно какое-то дальше от этой небесной возвышенной Аллахи, настоящей, в кавычках, которая там... Значит. Так вот, однажды, когда... То есть разговор-то в тупик зайти не мог, естественно. Разговор не зашел в тупик, просто возникали сомнения определенные. Раздался голос с небес, который сказал, что и те, и другие слова, и то, и другое мнение, и мнение Дома Шамая, и мнение Дома Гиллеля, это слова Бога Живого. Тут нет вопроса, это не ошибочное мнение, это правильное мнение. Сказали с небес, ну там вот где это самое настоящее Аллаха, да? Подчеркиваю еще раз, нет такого, что там настоящая Аллаха. Всевышний, когда давал Тору, он подразумевал возможность совершения на основе Торы, ну, скажем, вот этих вот двух мнений, а может быть, пяти, а может быть, 400 мнений. Ну, вот в данном случае двух мнений, там, Дома Гиллеля, Дома Шамая. То есть, Всевышний, разум Всевышнего, Кевиохал, подразумевал наличие, возможность появления этих двух мнений, даже не так. Подразумевал эти два мнения, они оба правильные. И те, и другие слова Бога Живого. А Алоха, она по Дому Гиллеля. А Алоху по Дому Гиллеля. Потому что в данном случае большинство голосов было с Домом Гиллеля. Поэтому голос с небес, понимаете, что мы, рассуждая о голосе с небес в этой идее, мы противоречим сами себе. Мы же сказали, что Тора не на небесах, Тора на земле. Именно на земле мудрецы должны принимать решения, сообразуясь именно со своим материальным разумом и именно благодаря этому и так далее. А тут голос небес. Голос небес обладал не то, что не решающим значением. В другом месте в Талмуде описывается ситуация, когда голос небес однажды вмешался в разговор, а мудрецы просто его заткнули, сказали, кто это тут вообще разговаривает, не на небесах она. И Всевышний улыбнулся и сказал: «Победили вы меня, дети мои, победили». Вот здесь, а при чем тут голос с небес? А голос с небес здесь был нужен, потому что была сомнительная ситуация, где надо было... Ну вот, чтобы небеса вмешались и сказали: так, все, успокойтесь все, значит, все в порядке, все нормально, все решение принято верно, все хорошо, все, всем расслабиться. Вехими ахар ше эйлу вейлу деврей леким хаим, продолжаем читать отрывок из Ирувин. Вехими ахар ше эйлу вейлу деврей леким хаим, мипней ма зоху бейзилы ликбой алоха камейсон. Но если и те, и другие слова Бога Живого, то почему... именно Дом Гиллеля удостоился того, чтобы Алоха была, следовала его мнению. «Мипнейшен Нойхин ва Алувин Гою», потому что они были, Нойхин и Алувин, они были дословно спокойными и обижаемыми. «Вэшойнин Диврейген ва Диврей Бей Шамы», и они изучали и свои... законодательные решения и законодательные решения Дома Шамая. «Влой ойд эла шамагдимен диврей бей шамай ли диврейми». Более того, они с мнения бей шамая, Дома Шамая, ставили прежде своих слов. «Лиламет хо», для того, чтобы научить себя, «шикола маш пиляцми якодж бургу магбигей». Что это проявляет? Какое свойство небес, как бы? Что каждый, кто принижает себя, святой благословен он, его возвышает. «Выхола берех мина гдула, гдула михазаре сахаров». А всякий, кто убегает от величия, величие стремится, гоняется за ним. Величие отыскивает его в результате. То есть, ну, с точки зрения простого смысла, с точки зрения материальной канвы, скажем, Дом Гиллеля просто составлял большинство. С точки зрения толкования, если я правильно понимаю, здесь в данном случае о толковании речь. Дом Гиллеля удостоился того, чтобы закон следовал именно их мнению, в связи с тем, что они обладали большим битулем, скажем, чем Дом Шамая. А это выражалось, в частности, в том, что они ставили, то есть, ну, скажем, они исследовали, там, изучали, заучивали законодательные решения, мудрецов. Так вот, они заучивали не только собственные решения, а и решения дома Шамая, и более того, ставили его на первое место по своей великой скромности и так далее. Вот и здесь Шамай, мол, в слове Моиша стоит на первом месте, поставлен вперед Елеля, по той причине, что он по причине великой скромности Елеля, дома Елеля. Собственно, все, это 75-я сноска вся. Я не обратил, к сожалению, внимания. Вакое халзе бо микахше мойши ешном шней, шебе мойши ешном шней айньоним. И сила на это, если я правильно понимаю, на объединение Шамая и Елеля, гвуры хеседа, граничности, безграничности, возникает из того, что в Мойше присутствуют обе эти идеи. Канирмас бешмой Мойше, как, на что, собственно, и намекается именем Мойше. То есть Мойше способен объединить граничность и безграничность, они же Шамай и Елель, они же гвура хесед, по той причине, что в нем самом они присутствуют. А чем это намекается, в чем это выражается, скажем, что Мойше содержит в себе Шамай и Елеля, как бы. То есть в нем есть встроенные Шамай и Елель и сам Мойше, который их объединяет. Канирмас бешмой Мойше, алшем ки мина май мишесигу. И это имя Мойше, оно намекает на это, новый этап рассуждений, намекает на эту способность тем, с чем мы встречались, по-моему, в первой беседе из этого цикла, ибо извод, как египетская принцесса назвала Мойше Мойше, в связи с чем? В связи с тем, что «минамаем мешесигу» – «я его извлекла извод», «я его притянула извод». Уже велся разговор, там вот в первой беседе по этому поводу, велся разговор насчет того, на какие высочайшие уровни намекает это определение «минамая мешесигу», что это указывает на то, что душа Мойши была привлечена из таких невероятных, высот и оделась в мироздание непосредственно, вот, будучи привлеченной из таких невероятных высот, что она таки, ну, что можно от нее ожидать, того, что она сможет объединить такие по существу уже в каком-то плане определимые, помните наши уроки по Дерех Мицвот Сехо, то, что может быть названо, определено, это уже несет в себе определенный оттенок ограниченности, по меньшей мере оттенок. «Мина майя мишесиву». 76-я сноска – это просто ссылка на пасук из книги Шмойт, где рассказывается о том, о рождении Мойши и там вся эта история, с тем, как он попал в дом к фараону. «Яхат им зэ, шабэ Мойши гойса майла де гилы хэсэ». То есть, помимо того, что Мойши подразумевал, он обладал достоинством раскрытия, то есть достоинством хэсэда, «мэшисигу», привлекла я его шалшем зе бейкар никра Мойше, по причине чего он называется Мойше, кшеовар эс авидосы бегилуй, то есть это в основном определение мешесигу в основном указывает на качество его служения в раскрытой форме, служение его на суше. Помните, скрытые миры – это море, раскрытые миры – это суша, скрытые миры – вода, раскрытые миры – суша. Так вот, извлекла его принцесса из воды на сушу, вынесла его на сушу. То есть, вот это мешесигу, привлекла я его, откуда? Минамаем. Указывает в основном на его работу на суше, на его служение на суше, то есть в раскрытых мирах, то есть в раскрытой форме. При всем при том, ешь бой гамма майла минамаим мишесигу. Одновременно в нем присутствует, он не просто Мойше в смысле мишесигу, действительно, слово мишесигу выразилось в его имени Мойше. Тем не менее, в нем присутствует, именно с точки зрения Торы, как Тора предъявляет причину, по которой назван был Мойше Мойше, он был назван Мойше не просто потому, что Мишесигу, а потому, что Минамаем Мишесигу, извод привлекла я его. Гилуй айньоним анейломим шебемаим. То есть, его духовное кредо, не знаю, его ключевая идея – это раскрытие вот в этом самом низу, раскрытие тех скрытых вещей, которые относятся к области вод. Гилуй коях агелем – раскрытие в общем плане вот этой коях агелем, способности к сокрытию, в коях агвульда кодыш бургу, шеним собегвура, и способности коях, вспоминаем вот это, тот фрагмент из Сефера Рахим, на который я сердился слегка, и силы ограничения святого благословенон, который присутствует в аспекте гвуры, от пхина с йошес хойших сисры, вплоть до, поднимаясь наверх, вот в этих вот, в этих аспектах, связанных с гвурой, стоят, они же аспекты сокрытия, вот это скрытое, скрытое в воде, вплоть до того, о чем сказано, Йошес Хойших Сисры поместил сторону свою тьмой, о чем мудрецы говорят, что и вот именно свою сторону он сделал тьмой. Гелема Ацмишли Майло, то есть сокрытие, сущностное сокрытие свыше, Шемизе Боа Гелем Дейлом, из которого происходит сокрытие божественности, которое присутствует в мироздании, Кеидуа Шемаем Мей Хайом, Шемихасим Мастирим Алмашим Ченицу Бесой Хайом. Как известно, что воды, например, воды моря, которые покрывают и скрывают то, что находится под ними, скажем, внутри моря, Мирамис, Алкоях, Ахелем, Цимсум, Дакоджбургу, они указывают на способность сокрытия, на Цимсум, совершенный святым благословенным, Шемизе, Бо, Ахелем, Вегестер, Детейваэлем, откуда происходит, собственно, как прямое следствие, да, как прямое следствие приходит сокрытие, оказываемое природой мира в отношении божественности. То, что приходит, то есть это является вот это возвышенное сокрытие, которое относится, и сейчас мы об этом будем развернуто рассуждать на материале огромного числа трудов по хасидизму, выдержек из них, естественно, вот это возвышенное сокрытие, ценность которой, возвышенность которого трудно переоценить, которая выше, чем раскрытие получится у нас в итоге, оно своим прямым следствием имеет, прямым через Садришталсус, следствием имеет сокрытие, которым природа скрывает божественность. Тейва милошин тубу мехусну мусор биямсуф. Известная параллель. Тейва, природа, является словом, не факт, что однокоренно, то есть не факт, что этимологи, они бы, указали действительно на связь между ними, но является, во всяком случае, родственным словом с точки зрения внутренней идеи, тому, что с корню «тейс», тому же корню «тейс бейсайн», который означает «утопание», то есть то, о чем сказано, «утонули в море». Египтяне утонули в море, вот они скрылись под поверхностью вод. Природа в определенном смысле оказывает в отношении божественности тот же самый его эффект утопания. То есть божественность как будто утоплена. Она, с одной стороны, присутствует, с другой стороны, неразличима в мироздании бывает, именно благодаря вот этой вот поверхности природы, которая ее скрывает. Так. И переходим мы с головой в сноски. Я даже не уверен, что мы сегодня их закончим, потому что действительно идея богатая, и она нуждается в прорабатывании. Первая – это 78-я сноска. Шемизе бо гэйлам де эйлам. На самом деле идея родственная той, которую мы озвучили и в конце этого предложения. Значит, что было сказано? В личности Моиша присутствует не только мышесиву, раскрытая деятельность в раскрытом мире, но также и то, что он берет свое начало из вод. Он несет с собой скрытые вещи, которые взяты из вод. Из вод притянула я его, из вод привлекла я его. Это вплоть до идеи Йошес Хойших Сисрей, вплоть до идеи поместил в сторону свою тьмой, которая указывает на сущностное сокрытие божественности, которое выше, на сущностное сокрытие божественности свыше, которое... Шемизе Боагелем Дейлем, из которого происходит сокрытие, царящее в мире. То есть божественность, когда божественность скрывается в мире, это вещь родственная вот этому высшему сокрытию, которое является сокрытием сущностным. Ну, наверное, сразу надо сказать, что такое, то есть прояснить, может быть, немного примитивно, потому что сейчас мы будем это более глубоко исследовать, то, что такое сущностное сокрытие. Мы с вами не раз обсуждали идею сущности и раскрытий. И помнится, один раз мы вот проводили такой довольно долгий экскурс в область этого вопроса и пришли к выводу, что несмотря на то, что сущность и сокрытие, они несопоставимы друг с другом, сущность это, ну, вроде главное, раскрытие это всего лишь раскрытие, это что-то такое вот на злобу дня, это что-то такое, может быть, даже приходящее, раскрывающее всего лишь какие-то стороны сущности. Если у нас есть какая-то сущностная идея, то каждое высказывание по поводу этой идеи – это всего лишь выражение какой-то ее части, какой-то ее субъективной стороны. То, ну вот, при всем при том, раскрытия иногда скрывают от нас сущность. То есть мы хотим познакомиться с сущностью, для этого мы вынуждены прибегнуть к идее раскрытий. Почему? Потому что мир таким образом устроен, что сущность сама по себе находится в своем сущностном сокрытии. Так вот, это вот сущностное сокрытие божественности, если я правильно понимаю, оно имеет своим следствием, проявляется внизу в мироздании, в сокрытиях в самом простом смысле, когда раскрытия божественности скрываются. В том числе, когда мы лишаемся возможности наблюдать раскрытие божественности. То в моем представлении так, могу на самом деле ошибаться. Ну. Так, и Ребе отсылает нас к сефер Маймори Милукет. А это значит, что очень велик шанс, что этот маймор мы учили целиком на каком-то этапе. Где, в частности, говорится, «Бекоя агэлэм дэой рэйнсэйв шэрэш ацинцум штэй мадрэйгэс». В силе сокрытия бесконечного света, которое является источником цинцума. Мы с вами выше сказали, что божественный свет бесконечный, на то и бесконечный, чтобы обладать в своей сути, вот, по своему существу, обладать всеми возможными качествами, всеми возможными свойствами. Если говорить по большому счету, очень широко, обладать и той стороной, которая позволяет ему раскрываться бесконечно, и той стороной, которая позволяет ему скрываться бесконечно. Скрываться не менее бесконечно, чем раскрываться. Да? Так вот, коях агелем дуэринсейв, сила сокрытия бесконечного света, которая становится шойреш ацинцум, которая становится корнем цинцума. В ней есть две ступени. Коэх ахэлэм кмэйши шаэх лэйнина гилуй. Та часть этой силы, которая имеет какое-то отношение к раскрытию. Шигам дарга зои бэ коэх ахэлэм дэйрин сэв ели майлэм и коэх ахэлэм. Также эта ступень в силе сокрытия бесконечного света, она выше, чем сила раскрытия. Это мы сейчас принимаем как данность, рассуждения на эту тему случатся дальше, насколько я понимаю. А вол микол моким гиша эхас легил, но, по крайней мере, она имеет какое-то отношение к раскрытию. Да цимцум шеним шах мидар газойу бишвил агилуй. Тот цимцум, то сокрытие, скажем, то убирание света, которое происходит с этого уровня, то есть с уровня сокрытия, как оно имеет отношение к раскрытию, это сокрытие, которое приводит, нацелено на раскрытие в дальнейшем. Ну, это обычное наше рассуждение, почему происходит сокрытие божественности в начале творения, скажем. Потому что вне этого невозможно достичь раскрытия последующего. То есть это да, сокрытие, да, очень мощное сокрытие, да, значит, оно приводит, скажем, к появлению в мироздании там, зла и так далее. Но при этом оно направлено исключительно на раскрытие. Оно направлено на то, чтобы в результате работы в течение там, множества поколений, в результате мироздания пришло к ступени, на которой произойдет раскрытие божественности, которого невозможно было достигнуть, минуя этот цимсум. Да, цимсум шенимшах мидарга зойгу. Поскольку цимсум, привлеченный с этого уровня, лой бишвиля гилуй эло зэшиба цимсум ацмэ мизгалэ коях агэлэм. А, попростите, пропустил строчку, я смотрю, обратно говорит. Так, гилы. Вээцэм коях агэлэм. И вторая ступень, то есть одна ступень, это цимсум. Как он, сокрытие, как оно имеет отношение к раскрытию. Отсюда результатом этого уровня, с этого уровня привлекается цимцум в той форме, в которой он приводит к раскрытию дополнительному. И с другой стороны, есть сущность силы сокрытия, шелемайда мигилуй, то есть сущность силы сокрытия, как она возвышается над раскрытием принципиально, не роднится с ним. Да, цимцум шеним шахмидар газой, цимцум, который привлекается с этого уровня, гулой бишвиля гилуэла, он проявляется, он совершается, скажем, не в интересах раскрытия, не ради раскрытия, а зэшиба ацимцум асмим изгалы коехахэлэм, а он является раскрытием, демонстрацией вот этой вот вот этой невероятно возвышенной силы. То есть цинцум, как он проявляется с уровня, который имеет отношение к уровню силы сокрытия, который имеет отношение к раскрытию, это цинцум, который направлен на то, чтобы через этот цинцум, через эту тьму прийти к большему свету. Прийти в конечном итоге к раскрытию большему, а не сокрытию. Да? А есть сущность силы сокрытия, которая возвышается над силой раскрытия на самом деле. Это чрезвычайная, крайне важная, нельзя говорить о важности там, или о чем-то, даже смешно, ну, невероятного масштаба, невероятной святости, скажем, способность божественная. Вот сущность самой этой способности, она выражается в цимцуме, который не ради света, а который сам является демонстрацией этой возможности. Который является демонстрацией возможности сокрытия, раскрытием способности сокрытия. Вот такая вот хитрая конструкция. Валпизе, если гэсэв бир базэ шэшмэя ньёнем дилайла агу вилайла азэ. И в свете этого необходимо дать дополнительное объяснение тому, что две эти идеи, это в смысле, которые разбираются там в маймере, естественно, маймер мы сейчас не будем брать, а целиком его проучивать. Что там за... Что там за две идеи? Лайла агу и лайло азе. Ну, нетрудно сообразить, что лайла агу отсылает нас к событиям Пурима. В ту ночь отшатывался сон от короля. Лайла агу – это та ночь. Лайла азе – это, ну, по всей видимости, отсылает нас к событиям Песоха. Выхода из Египта. Лайла азе, то есть ночь – это не та, а это. Чем отличается эта ночь от всех других ночей? Четыре вопроса в пасхальной Агаде. К Мойшех, так вот, ну, понятно, что там в Маймере, эти две идеи противопоставляются друг другу. Та ночь и эта ночь. Понятно, что та, это где-то, то есть и то, и другое ночь. Это нетрудно догадаться, что ночь это ну, аллегория сокрытия. А та ночь и эта ночь, значит, это то, на что мы можем показать пальцем и сказать «это». А та – это вот где-то там за рамками нашей за рамками досягаемости. Мы говорим про что-то, что отсутствует сейчас, та ночь. «К мой шагам лима, то хам бейфин афух, ми к мой шагам бешоршом». Так вот, можно добавить объяснение вот к этим двум идеям в ночи, что снизу они раскрываются как бы. Образом обратным тому, как они в корне. Делимайла лайла гу гу лимайла милайла зе. Что если говорить свыше, то лайла гагу, та ночь, то есть мы сказали та отстраненная, то есть это скрытая, скрытая, прискрытая ночь, она выше, чем Лайла Азе, век мой шаханим шохим лимато, хестер ли гриюса, когда они спускаются вниз и выражаются в форме сокрытия, которое воспринимается нами как некий негатив, в форме сокрытия божественности, в том смысле, что мы божественности не видим, а видим сплошное, сплошное зло, скажем, да. Лайла гу, хестер годель юэсер, а хестер де лайла азе, лайла гу, та ночь, они меняются, ну, кстати говоря, можно здесь вовлечь в это известную нам идею зеркального отображения, чем выше источник, тем ниже он спускается. Вот свыше Лайла Агу это выше, чем Лайла Азе, а спускаясь вниз, выражается в большем сокрытии, в более негативном сокрытии, в более злом сокрытии, скажем, там, неприятном, там, ужасном. Гестер Лайла Азе. Кишне ньоним делал шелимайла, потому что две эти идеи ночи свыше, ешлоймер шехем штей даргис анал, бекем бекой ахахелам дуэрин сейф. Надо сказать, что эти две идеи, они соответствуют обсуждавшимся нами двум идеям в силе сокрытия бесконечного света. Лайла зе у кояха гелем, лайла зе, да, это кояха гелем лайна шешаях лигилу азе, ну, то, что мы, в общем, на самом деле, сами проговорили уже авансом. То есть, это ночь, то есть, это ночь, но она это. Это ночь, в смысле силы сокрытия, но она имеет отношение к это. Это то, что мы можем показать, то есть к раскрытию имеет отношение. Векейвен ша цимцум нимшах мидарга зою бешвила гилу, и поскольку цимцум, который привлекается с этого уровня, он направлен на раскрытие, лахейна лайла гелем вахестер шелима, то по этой причине ночь, то есть сокрытие, оно бойфенде зе, оно осуществляется образом «з» – это, да? «Лайла з» – но «ночь» – это «шениргеш бегилу и шигулайла», потому что, по крайней мере, человек ощущает, что это ночь. Кстати, не совсем недавно, не вчера ли, обсуждалось, в субботу, ну, в конце прошлой недели, говорили о том, что наибольшая проблема – это не тьма, а когда человек перестает ощущать тьму как тьму. И приводили метафору, там семья попала в долговую яму, и несколько поколений в этой долговой яме растут, и если первые поколения они понимали, что ситуация, ну, что жизнь у них ужасна, что их жизнь ужасна, что надо пытаться выбраться как-то из этой ямы и что-то вообще делать, то там внуки и правнуки, они уже воспринимают как норму то, что происходит в этой яме. То есть, что вот они живут там, в собственных испражнениях, едят там впроголодь, поумирают все время там люди и так далее. То есть, это им кажется уже нормальным, потому что они другого вообще не видели. Так вот, в хасидизме не раз отмечается, что взаимоотношения еврея с изгнанием, они могут выстраиваться вот по двум регламентам. Один вариант, когда еврей, понимая, еврей находится во тьме изгнания, но он, по крайней мере, осмысляет эту тьму как тьму. Он понимает, что это тьма. И он понимает, что надо, наверное, как бы, ну, добыть откуда-то света, выбраться на свет, что-то с этим надо делать. А другой вариант, это когда он находится вот в такой же точной тьме, вернее, ну, вот сейчас, с точки зрения наших рассуждений, в другой тьме, в большей тьме. В большей тьме, и тьма эта настолько сильна, что он перестает ощущать ее как тьму. И уж чуть ли не воспринимает ее как свет. То есть, ну, во всяком случае, не видит ее темноты. Кизе шаре, так вот, с этого уровня Лайла Азе приходит цинцум, который прочитывается, по крайней мере, как тьма, по крайней мере, раскрыто, что это тьма в этом раскрытии, да? «Кизэ шагэлэ мэйвэлэ гилуй удавка кшэнирга жагэлэ». Потому что цинцум, который приводит к раскрытию, сокрытие, приводящее к раскрытию, оно, сокрытие может привести к раскрытию именно тогда, когда оно оценивается как сокрытие, когда оно ощущается как сокрытие. «Валдерах ацмэйлэ или куша безмана голос лайла», подобно жажде божественности, которая который обладает еврей внутри ночи изгнания. Шигу йойсер ми безмана байс, вот жажда божественности у еврея больше во времена изгнания, нежели в храмовые времена, как это не парадоксально звучит, но это такая ясная, в общем-то, и совершенно, по-моему, понятная для любого человека вещь, как это царский сын, оказавшись в руках у разбойников, он то, что он дома, домашний уют начинает ценить больше, чем когда он находился дома. Вот и то, что еврей воспринимает, стремится к божественности больше, находясь именно в процессе изгнания, это связано с тем, что он находится во тьме, которая им воспринимается, прочитывается как тьма. То есть он ощущает ясным образом свою мучительность той ситуации, в которой он находится. Шуагида або алидея гелам. Вот это вот раскрытие, которое происходит благодаря сокрытию. Шизау давка алидея шенирича гелам вестер деагов. Но это обуславливается чем? Что он действительно прочитывает эту тьму как тьму. Потому что если, ну и наверное, я не ошибусь, сказав, что те, кто слушает эти уроки, в абсолютном своем большинстве люди, которые пришли к еврейству, ну, из такой ситуации отстраненности от еврейства достаточной. Потому что иначе с чего бы вам все это слушать на русском языке? Наверное, русский для вас ближе, а следовательно, росли вы, очевидно, в среде, которая от еврейской достаточно далека. Ну и, по-моему, очевидно, что там я, например, могу про себя сказать, не воспринимал, вообще я не понимал, что я нахожусь в каком-то изгнании, но жизнь себе идет и идет, у всех она примерно одинаково идет, и что мне не достает каких-то раскрытий божественности, ну, может быть, интуитивно как-нибудь, когда-нибудь в какой-то такой невыразимой, неопределенной форме, может быть, это в моей жизни фигурировало. Но с точки зрения раскрытой, ощущать то, что я там живу в России как изгнание, даже территориально, скажем, а уж тем более то, что я живу во внехрамовое время, как какую-то такую проблему, с которой надо бороться и что-то там такое в связи с этим делать, что надо там пытаться обрести какой-то свет взамен тьмы, которой я окружен, ну вот это было совершенно непонятно и неосязаемо, да? Для того, чтобы еврей начал стремиться к освобождению, для этого необходимо, чтобы он понял, что он в изгнании. Ну, в точном соответствии, кстати, с этой метафорой про долговую яму. Там эти правнуки, они никуда не стремятся, они живут себе и живут. Ну, их что кром воняет? Они привыкли к этому давно. «Вилайла агу хуэцем коэра гэлм шелемайла мишайхус лагилуй». А «Лайла агу» — вот это вот та тьма, то есть это тьма, которая еще и та. Это тот уровень сокрытия, это сущность силы сокрытия, как она выше отношения какого-то хотя бы к силе, к раскрытию. Да, цимсум шенишек медарга зойгу, вот с этого уровня привлекается такое сокрытие, такой цимсум, который лобиш вильгилы лош и боймис галыку агэлэм, который не ради дополнительного раскрытия, не ради того, чтобы, скажем, еврей устремился к раскрытию, чтобы еврей устремился к свету, потому что он оказался во тьме, а для того, чтобы продемонстрировать саму способность сокрытия. То есть это раскрытие самой силы сокрытия. «Валахэн алайлэ шлимату нимшах мейнензэ». И поэтому ночь снизу, которая формируется в результате вот этого цимцума, этого типа цимцума, губейфен дегуше эй ниргаш шигу гэлэм вэгэстер, это тьма, которая, вот она не ощущается как тьма, она не переживается как тьма, она не переживается как сокрытие. Ваахилук шабэн шней ньоним эйлэ, баавэйда зоодам гу. И если говорить об этих моментах с точки зрения служения человека, шаавейда балайла хойших агголус валдеры за хойших дыхловус уэлла мазэ, митсада цимсум шабишвиля гилуйи. В чем заключается работа в течение ночи? Что за ночь? Тьма изгнания, естественно, подобно этому тьма вообще вот, мира, мироздания, когда душа оказывается в рамках мироздания, что для нее мучительно, подобно тому, как еврею мучительно, еврейской душе мучительно оказаться вот, вне храма, вне связи с божественностью и так далее. Это та чука вецимен лацеис михойши халайло, это та страсть и жажда выйти из тьмы ночи, которая формируется благодаря вот этой самой тьме, которая появляется, там, провоцируется, скажем, наверное, можно сказать, благодаря самой этой тьме. «Ва авойда шебелайла митсадзе шаацимсум мизгалы, шебеацимсум мизгалы, коя гэлэм». А вот служение еврея, которое связано с ночью, как цимцумом, который не провоцирует стремление к свету, а вот является в чистом виде демонстрацией способности божественности скрыть себя, да, заключается в том, что шорши гу мигелам, так, ги аизбойненус выхуду беашориш дыхойши халайла ацмейши шорши гу мигелам ацмей. Служение с этой точки зрения заключается не в устремлении к свету, а в обдумывании, в размышлении, ну и, естественно, через это размышление в прочувствовании, в осознании корня вот этого самого сокрытия безнадежного, безнадежного сокрытия, которое даже не переживается как сокрытие, осознание того, что это сокрытие, оно берет свой корень в сущностном сокрытии бесконечного света. На самом деле, по большому счету, нам вот именно эти последние тезисы, он нам и нужен был для понимания того, что говорилось в исходном тезисе. Теперь уходим в оригинальную сноску. 79-я сноска. Это «Мирами салкоях ахэлэм вэцинсум да акодж буругу». Значит, так, вода, воды, морские воды, из которых был, вернее, воды, из которых был привлечен Моше Рабейну, они же морские воды, которые скрывают то, что находится в океане. Значит, с точки зрения Торы, все, что есть на суше, все есть в океане. То есть океан метафорически, это вот такой вот скрытый слой реальности, который на самом деле ничем не хуже и ничем не беднее, с точки зрения многообразия, скажем, с точки зрения там, каких-то... То есть, это просто невидный уровень реальности, скрытая жизнь, как бы, да? Что ее скрывает? Вот этот самый морская поверхность скрывает ее. Так вот, воды моря, они намекают на этот самый скрытый мир. Отсюда «Минамаем Мишесигу». «Мишесигу» понятно, это раскрытая работа Моше Рабейну. «Минамаем» – это его работа, вот, его привлечение из области скрытого. Так вот, 79-я сноска. «Умимену ништалшил алма де искас». С этого уровня привлекается то, что называется в Кабале «алма де искас», «скрытые миры». «Шеал зе кои минамая мишесигу шель Мойши», на что и указывает извод, привлекла я его, Мойши Рабейну, «Шешойреш нишмос и гу минамаем», что корень его души, он именно привлекается извод. «Алма де искаси» из скрытых миров, скрытого мира, на самом деле, в единственном числе. «Валма де изгали ништалшу микой гагилуй хесед шелимайла». А раскрытые миры, они продуцируются как бы вот... следуют, миштолшелируются, раз цимцимируются, значит, миштолшелируются, из способности, из высшей способности к раскрытию, которая ниже способности к сокрытию, что, если я правильно понимаю, будет обсуждаться далее. И, наконец, заключительная 80-я сноска. Здесь Рэба приводит какое-то неимоверное количество ссылок на источники. Сейчас мы ими потихонечку и начнем заниматься. Я надеюсь, что мы все-таки сегодня это вот, эти источники закончим. Это ссылки на вот эту идею, что Тейва сама... Значит, мы высказали в оригинальном тексте, мы сказали, что из вот этого сокрытия сущностного, да, происходит сокрытие природное. А природное сокрытие, природа на еврейском языке «тейва», «тес бейс айн», не путать с «тейва», который ковчег, естественно, да, другие буквы вообще, 60% букв других. «Тес бейс айн» – это слово, оно, ну, уже договорились, что будем называть это родственно, родственно слово «тубу в ямсуф», «утонули в море». То есть оно указывает на свойство природы, как бы топить в себе многие вещи, вот, уводить за грани восприятия, уводить за грани наблюдения непосредственного там, опыта, скажем, большой круг вещей. По этому поводу Ребе ссылается, первая ссылка, поехали. «Ойра тойра шира ширим», книга Ребе Цемах Цедека по поводу, в данном случае, комментирующая «Песнь песни». «Икер лошен тейва гуминен твио». Здесь Ребе, ну понятно, что это тексты внутренней Торы, они во многом толковательны. Еще раз подчеркну, что я не уверен, что этимология подтвердит, что эти слова, они действительно родственны друг другу, несмотря на то, что, в принципе, еврейские слова, в которых из трех букв совпадают три, ну, в общем, они, наверное, в каком-то плане как-то родственны обязательно. Но есть здесь элемент толкования, безусловно. Так вот, Цемах Цедек в этом труде, он рассматривает это как данность, как самоочевидность, и говорит, что главное в слове «природа» – это вот от слова «утопание». «Вэгайну ли фиша аэр ва ахаюс мейнсэй в боругу амгавэ упоэль кол зэу». То есть, что это означает? Что свет и жизненность бесконечного света благословен он, который осуществляет, приводит, то есть, наделяет существованием все мироздание, у мустера, у милубеш бегелем, оно скрывается, анше нира киилу элем каминво генерик, оно скрывается настолько, что с точки зрения нашей субъективной получается, как будто мир сам себя определяет. Мудрецы высказывают такую вот, как возможную позицию, как возможное отношение к мирозданию, то, что мир своим порядком, своим законом, своим обычаем, дословно, каминво генерик, он своим обычаем живет. То есть в мире, ну, как, ну, у меня с совершенной очевидностью, мне кажется, что у большинства людей, во всяком случае, моего поколения, которые пришли к изучению Торы и там, соблюдению, позиция примерно такая же была им внедрена в голову советской школы, что, мол, законы природы, есть законы природы, и это каким-то образом противоречит религиозным представлениям любым. Наличие законов природы и исследующая их наука, они каким-то образом доказывают, что религиозные представления, они ошибочны. Как это одно другое доказывает или опровергает, не очень понятно, потому что никто не мешает сказать, и, собственно, Тора это и утверждает, что Всевышний установил те законы, которые исследует наука, которые называются вот, то, что мы называем законами природы, если мы не ошибаемся, естественно, да, все эти закономерности установлены Всевышним. Дальше наука их изучает, ну, хорошо, и флаг на башню науки. Все никак одно другому не мешает никак. Но вот в голове, скажем, у меня это совершенно определенно были противоречащие друг другу вещи. Так вот, представление «Ойлам Каменгоги Ноек», то есть мир живет по своему уставу, по своему закону, он сам себя определяет. Вот, ну, как-то завелось так, что солнце встает на востоке, заходит на западе. Ну, и вот это... А при чем тут Бог-то? Встает на востоке и заходит на западе, и живет себе, и крутится там. И завтра наверняка взойдет, потому что... Ну, потому что, а как же? Мир живет по своему уставу. Это древний такой... Древнее воззрение. Имки, да, так вот, почему оно, как оно возникает, это воззрение, представление о противопоставленности? А потому что скрывается источник этого. То есть мы не видим вот эту вот божественную руку, которая солнце заставляет всходить на востоке, а заходить на западе. Или заставляет предметы, которые там тяжелее воздуха, скажем, падать вниз. Там, ну, которая запускает все эти законы. Которая делает мир существующим по его обычаю. Нам не очевидно, что этот обычай не самоизобретен миром. А это обычай, который Всевышним изобретен и внедрен. Поскольку от нас скрыта вот эта верхняя сторона реальности, как бы, по этой причине нам предстает мир, как будто бы действующий по своим там, самозаведенным законам. «Им кейнаэйрэйлэй киами лубэш базэ губивхинаствия». По этой причине, так вот мы, поэтому мы видим божественный свет, который в это одевается, как утонувший, то их гелем гаэйлам милошин тубу в ямсу, как утонувшим в сокрытии мира, который вот от слова тубу в ямсу, утонули в море египтяне, а шейны никер клол, до такой степени, что он вообще никак не распознается, вот эта божественная рука, она никак не распознается. Мой же козу моки макер ахер ал посуку вираху бихола шир таасе, как написано в другом месте по поводу такого-то стиха, везеу инин шем кель эйд, тут мне трудно сказать, о чем идет речь, амихая асио, и это идея имени кель. Я не понимаю, что это за эйд, который оживляет осию, бегематрия цав, по гематрии 96. Гематрия слово приказал. Вейн цав худук, дыганюши мустер мейд, адши юхал лоймар койхи войцем йоди хулу. То есть, это указывает на... Это место для меня непонятно. То есть... То, что скрывает до такой степени божественное начало, что человек склонен становится говорить, что моя сила и сила руки моей мне все это богатство дали. То есть он не видит божественной закономерности, которые управляют миром, а видит только вот самую поверхность процессов, которые проходят. Вайн, и смотри в таком-то месте, и ссылается эта книга еще на кучу мест. Ну, не на кучу, на несколько источников более ранних. Так, оставим это в покое. Дальше. Ссылка на Сефера Майморим, Тофрейш Айн Хес, Майморим Ребе Рашаба. Буквально несколько строк. «Веешь лоймер де лошен тейва, гуми лошен твио». Надо сказать, что слово «тейва» – природа происходит от слова «утопание». «К мой тубу вемсу», как «утонули в море». Мипнейша ахайса элики бо бифхина зислапшус ве тфиса бе иломис бифхина зислапшус шамихуса ве нейлам хулю. По какой причине? Потому что божественная жизненность приходит в мироздание образом, одетым и схваченным мирами. Образом одетости в миры, когда она скрыта вот в этой самой, в этом утопании, утопает в мире, покрыто и скрыто ими. Книга Майморим Тофрейш Пейтес. Следующая ссылка. Майморим предыдущего Рэба. Айра Элики Мисалем. Непонятно, зачем есть апостроф. Вроде должно быть Айра Элики. Мисалем Миэйч Зеу Пируш Тейва Милошин Тубу в Ямсуф. Божественный свет скрывается в мироздании, имеется в виду, в очень большой мере, что является выражением природы от слова «тубу в ямсу», «утонули в море». «К мой довара нит бабымаем» – подобные вещи, которые, будучи затоплены в воде. «Ареамай михасим ала довара гу анит бабухэм» – вода покрывает тот предмет, который в ней утонул. «Шейный нира венигла клол» – он перестает быть видным вовсе. «Вэгайнуша амай макифэмэ задовара гу киилуэйный клол». То есть, воды окружают этот предмет таким образом, как будто, то есть, создавая иллюзию, как будто бы его нет вообще. «Кмой хэн гу бэйрэйл и киши никра бэшэм тэйва». Подобно этому, с божественным светом, который называется тэйва. «Лифиша эйрэл и ким мудбэ», то есть, рэбэ... здесь ценное дополнение к нашему пониманию, во всяком случае к моему, что природой называется здесь сама форма существования божественности. То есть божественность существует в такой форме, как будто она затоплена. Да? Вот эта природа, то есть сама природа, она божественность, естественно, да? Потому что без Бога ни до порога, и нет в мироздании ничего, что не было бы следствием божественности. Но вот это божественность, которая присутствует в той форме, что она мудба бериба илом, и что она, что вот в этой форме свет как будто затоплен во множестве сокрытий илом и свеистерим, а маалибим мастирим лов, которые вскрывают и покрывают ее, закрывают ее. А волбеецам ары ешнеб махусам мамош, но при этом по своей сути этот божественный свет обладает мамышем, обладает существенностью. Декшем, шадо варанидбовы маим, шамай макифмейсом, микол цаду пино. Подобно тому, как предмет, который утонул в воде, и вода окружает его со всех сторон, ада шералидей зэгины до варанидбогу михуса венейлам кейлэйны мамош, в результате чего этот предмет, окруженный водой, он не воспринимается вовсе, как будто бы его нет совсем. А вот бэмэ зары ешней, но на самом-то деле он есть. Вэгубэм бэмагусэм мамаш, и он, магусэй, скорее всего, опечатка, и он находится то есть он с точки зрения самого него, он абсолютно реален, целен, полноценен, существенен. А волбеме зарей ешной губы махусовым тюсом мамыш к мой шигу, такой, как он был, такой он и есть. То, что он упал в воду и там оказался на дне, это не играет роли. В эйн зе эл рак шамай михас и молов, ашер мишум зе эйн и нире бе махусом мамыш. То есть, единственная проблема со стороны восприятия. То есть то, что этот предмет оказался в воде, оказался затоплен в воде, это не дает возможности его воспринимать, но никак не меняет его сути. Он не виден. Он эйны нире, бемагусам мамыш, он не виден в своей сути. К мойхен губ эйра лейки, подобно этому в отношении божественного света, шигу михаю мигавы кол нивра ве нивра, который оживляет и осуществляет всякое творение. Деешный бемахусовым циюс и мамаш, он, несмотря на свою невидимость, да, он есть в своей сути и в своей существенности в буквальном смысле. Элашеника бешем тейва, называется тейва, лефиша нитба бериба илом и свистерим. Почему называется тейва природой? Потому что он затоплен во множестве сокрытий. Им кейнарей муван гейтов детейва ацми гуйлайкус. Если так, то понятно, что сама природа представляет собой божественность. Очень ценный фрагмент. Есть над чем в нем подумать. Другое дело, что, к сожалению, времени у нас осталось достаточно немного, если мы его уже не перерасходовали. Поэтому сейчас заниматься очень активно этим не будем, но вот просто интересно для себя отметить, да, что природа, собственно, природой в данном случае Рэбе называет не сокрытие, скорее, а форму существования самой божественности, которая утонула в этих сокрытиях. И поэтому якобы не видна. Но объективная ситуация, если можно говорить об объективности здесь, а, собственно, а где еще говорить об объективности? Объективная ситуация такова, что божественность, она является наиболее существенным. Она остается точно такой же, как она была до своего утопания в этих сокрытиях, скажем. Никакого изменения в ней не происходит. Она единственная, то, что оживляет мироздание и так далее. Следующий майморим, тофрейш цадик хэс, тоже майморим предыдущего рэба. А, кстати говоря, поэтесса, наверное. А, нет, все правильно. Поэтесса тоже предыдущего рэба. Тейва, следующий отрывок. Тейва, пируший твио. Тейва, природа от слова утопания. К мышекосу тубу в ямсуф. как написано, утонули в море. Век мой эвен, ой, эйзи, довашигу, нойфель бы маем, ва маем, мехасам и сой. Подобно тому, как камень или другой предмет. Когда они падают в воду, то воды, вода покрывает его. Гиней мишум за эйн ба эвен шум шинуй. Но это не производит в камне никакого изменения. Микмой шихоя койдема, по отношению к тому, как он существовал до этого. Веракша амаем мехасемейса, единственное, что воды его покрывают, везеу тейва шиху ойр вихаюс илейки. И в этом заключается смысл природы, как божественного света и божественной жизненности. А бобы и слабшус ватфиса бейломейс, которая спустилась и оделась в миры, дегуфиан невроем веэйлам михасим алейрэлэйки. Тела творений и мира, они покрывают вот эту вот божественную жизненность, делая ее как будто бы невидимой, как будто бы несуществующей. Дабы это я добавил от себя, делая ее как будто бы несуществующей. Шал звичувэйс хохам цви. Далее. Рэбэ ссылается на книгу Шайлос Тшувас, не скажу какого периода, по серости своей, она мне, то есть я название встречал, но, как мне кажется, ну, так, чтобы я учил ее, не скажу. Значит, книга вопросов и ответов, вернее, ответов некоторого мудреца, называемая «Хохам Цви». В этой книге вопросов и ответов, ответов на вопросы, которые присылались этому мудрецу, по всей видимости, он сообщает, святой благословен он и природа, и природа, и святой благословен он, в совершенной степени одно. Шакошбру Машива Руах, святой благословен он тот, кто посылает ветер, вегу и сборах море дагешем, и он благословенный спускает дождь, естественно, он обыгрывает слова благословения, Машива Руах Мери дагешем, которые мы только что перестали произносить как раз. «Вегу и сборах мафриях тлолим», и он заставляет летать росы, то есть, ну, занимая росу, росу обеспечивает, то есть, самые материальные, низовые вроде материальные процессы сам Всевышний обуславливает. «Мизе мухах шакош бруэйсы кол лейсана иньоним шахроним куэрим тейва», то есть, Всевышний осуществляет отсюда. Неизбежно следует, откуда отсюда, я не скажу вам, потому что здесь была еще купюра по дороге. То есть, рассуждение его в целом, смотрите, Шайлос ха-Тшувас Хохам ха-Цви в таком-то месте, 18 глава. Отсюда с неизбежностью следует, что Всевышний делает все эти вещи, которые поздние мудрецы называют природой, тейва, беофенше, Шетеева Эйнбо Эйлам в Эйсе Адовар Шива Ашгоха Гуши Кейрим Теева. Таким образом, что на самом деле никакой природы в мире нет, говорит он, Теева Эйнбо Эйлам, если я правильно перевожу, что на самом деле есть? А есть только та самая Ашгоха Протис, есть только провидение, которое управляет всем происходящим. Гуши корим тейва, это то, что называют природой. Зеуша матиша леким ва тейва, а тейва леким, а колы ход. Это то, что я сказал выше, очевидно, в начале этой главы, что всесильный и природа, природа и всесильный, это одно и то же. Надо обратить внимание, что и леким, и гатейва, это равные по гематрии вещи, что без сомнения было известно этому Хохам Цви, то есть, ну, он на это наверняка намекает таким вот оборотом. То есть, тоже ценный для нас момент, природа на самом деле, что такое природа? А это вот то, что мы называем что-то провидением, но обычно мы склонны называть провидением какие-то вещи необычные, да? Или когда ясно выражено, ясно нам показывает мироздание, что Всевышний, что оно находится что оно находится в ведении божества, и Всевышний как вот хочет, так им и воротит. Неожиданные вещи какие-то происходят. А то, что солнце встает на восходе, на востоке, а заходит на западе, это как бы почему-то провидение. Так вот, этот самый Хохам Цви, он объясняет, что на самом деле никакой природы-то по существу и нет. Это просто выражение божественной воли, которая одевается в те или иные формы, там более привычные для нас и менее привычные. Вот это то, что я имел в виду, что природа и Элоким – это в одной в абсолютной степени одно. Следующий отрывочек. Ликут и Тейра, книга Алтер Ребе. Маше ойлам каменгогей нейк шепхина зо никра атеева. То, что описывается мудрецами в том числе, как то, что ойлам каменгогей нейк. Мир действует заведенным, своим собственным обычаем. Обычаем. То, что называется природа. Авши губе месакол мишем авая мехадыш биту бихолам томит майсов рейшис. На самом деле все происходит из имени Авая, который обновляет по благу своему каждый день постоянно творение. Естественно, это цитата из благословения перед Шма в утренней молитве. Ракши нимша халь едей могин венартик. Единственное, что вот такого рода оживление и обновление мироздания привлекается через щит и чехол, а мехасы у мастер отсылает нас, естественно, к метафоре с солнцем, обладающим чехлом, авая, чехол которого, футляр которого имя Элоким, а мехасу мастер, которая скрывает вот это вот актуальное и в этом случае обновление. В айн мини на тебе бешут хахам цви симон ютхес коров лемаши шикоса касавцы. Значит, и Алтер Ребе отсылает к вот этому хахам цви, к этой книге, которую мы прочитали предыдущей ссылкой, и говорит, что это вот примерно то, что это близко к тому, что я здесь написал. Отсюда понятен возраст предыдущего сочинения. Дальше. Сефер Майморим Милукит. Это уже чуть больше текст, но зато последний. Майморим Милукит Хелек Гей. В таком-то месте это маймер нашего Рэма. Вейш Лоймер, да, та малзеша, инин детейва милошен твия безауса невроем мува беадушен бесигнан шельхидуш. И надо сказать, что то, что идея родства между словом «природа» и словом «утонули в море», что говорит о сотворении, о методике, по которой творится мироздание, по которой создаются творения, появляются творения, она в толкованиях приводится в стиле «хидуша», дальше скобочки, «шигам базе ешлоймер тейва милошен твио», что также здесь, что шигамбазе яшлоймер тева милошен цви, что также здесь, Рэбе выделяет слово также, можно сказать, можно обозначить природу, также это можно обозначить природой от слова утопание. Кими ахилуким бейн хаюса невроем ли завуса невроем гу, потому что разница между оживлением творений и осуществлением творений заключается в том, что да, хаюса и ликиши михай за невроем, что божественная жизненность, оживляющее творение, губы бегилу и ба невроем. Понятно, чем отличается на самом деле оживление от осуществления. Одно дело, когда предмет появляется, а другое дело, когда он, ну вот, его он напитывается жизненностью для того, чтобы начать функционировать в той или иной форме. Даже, наверное, больше мы можем сказать, есть появление самой вещественности предмета, появление самого есть предмета, да? Самого ейш и зайн, а есть насыщение его жизненностью, то есть приведение его к такой-то форме существования, то есть то, что он минерал или животное, или, скажем, то, что он животное такого вида или другого, или то, что он животное здоровые или больное, там, значит, которые там, ноги функционируют и так далее. Так вот, жизненность, божественное оживляющее творение, она находится в раскрытии творения. Шиниргеш бухэм шиеш бухэм хаюс. То есть мы ощущаем, что в творении есть жизненность. Мы ощущаем собственную жизненность, ее количество и качество, скажем, хотя я не вполне способна описать, что это такое. Ощущаем, наблюдаем разницу между живым и мертвым телом, скажем, животного. То есть, ну, понимаем, что есть какая-то вот эта вот оживлялка, которая присутствует в творении. Вейнина, гэлэм, гу, рак, шейны, ниргиша, ахай, шебэгэм, ухай, салэйки. Сокрытие применительно к этому моменту, оно касается только распознания нами того, что эта жизненность, она представляет собой божественность. То есть мы видим, что присутствует в творении жизненность, но не всегда понимаем, не всегда осознаем, от нас бывает скрыто, что эта жизненность, она же божественность, что это божественная жизненность. Мы можем там считать, что это вот тоже проявление чего-то такого природного. «Ваизавус да невроем шенивроем айна еиш, эйна нергеш избогэм». А осуществление творения, которое представляет собой именно осуществление, а не оживление, то есть появление вещественности творений, которое представляет собой в абсолюте переход от несуществования к существованию, а не существование в какой-то форме, она вообще на меня ощущается. Делой ракшилой ниргеш бухэм ша айзавус и гимэ и лейкус. То есть мы не только не ощущаем, не переживаем это, не прочитываем существование творения самого, как происходящее от божественности. Элэше эцэ минина изавус шалэгэм и ниргеш избухэм. Но на самом деле сама суть осуществления нами не воспринимается. Имя, Рэбе здесь говорит, в них не воспринимается. То есть существование предмета, сам факт существования предмета, в противовес его отсутствию, несуществованию, нами не воспринимается как событие, скажем, на самом деле, а тем более событие божественное. «Ваатам лазеу». А причиной тому является то, что «Киахаюза и лики гум мислабиш ба невроем алиды и ливушим ама алимим», что божественная жизненность, она одевается в творение, она таки одевается в творение, только одевается посредством скрывающих одеяний. Дальше скобки. «Векей ванши гум милубиш ба невроем лахейн гун ниргиш багэм», поскольку она одевается в творение, она ощущается имя Элоша Мецада Левушима Малима Ниркшбаргам Шигухай Сулыки. Единственное, что вот эти вот одеяния, они скрывают от творения, что жизненность, которая в творение одета, она божественна. Ваакоя Хайлыки Шимихавая за Невроем Гум Мувдальми Аневроем Вейнами Лубешбургем. А божественная сила, которая оживляет творение, а которая, простите, осуществляет творение, здесь-то принципиально, она отдельно от них и не одевается в них. По этой причине она никак не переживается творениями, не ощущается творениями. Валпиза ешли вайер, в свете этого надо объяснить, шаинен детейва милошен твиягу бейкер бихайз невроем. Отсюда понятно, отсюда следует заметить, что идея природы тейва от слова утопание, оно касается в основном именно жизненности творения, оживления творения, да? Ки иня натвия гуша довара анидба нимца баамаим, потому что идея утопания, она касается той вещи, которая утопает в воде, валидеза амаим михас и милов, вода его покрывает. Сейчас прочитали в разных интерпретациях, в общем, одну и ту же идею вот эту описали с разных сторон уже. Дебеанимшев гуша ахайзу и лыки, то есть на что это указывает, это пример на что с утопанием. А вот на ту жизненность, ахайзу и лыки умилубиш беаневроем, что божественная жизненность одевается в творение, валидеза гэм алими молов, благодаря чему они становятся скрыты, скрыты одеяниями, сотворенными уже, кстати говоря, заметим, так я понимаю. Машенкина, Гелем Шибаинина и Завус, Гумипнейша, Акоехаликиша, Мигавес, Невроем, Гумувдаль Мигаем, что не так относительно сокрытия, касающегося, затрагивающего осуществление творения. Это происходит, так, это сокрытие связано с тем, что божественный свет, который осуществляет творение, он отстранен от творений, отделен от творения. Вейна милубеш баган не одевается в них. Вейнин тейва милошен твия, беной геал и коеха мирава, губи икер бейнин агэлэм, вэлэ бейфин агэлэм. И идея природы от слова твия, таким образом получается, что идея природы тейва от слова твия, от слова утопания в отношении, оно если я правильно понимаю из этого высказывания Рэбе, оно к силе осуществляющей творения тоже имеет отношение, но в основном описывает сокрытие, указывает на сокрытие этой силы, а не на тип сокрытия. Для описания типа сокрытия в данном случае оно не очень подходит.